По сути дела, Николай Стариков.
Да, в эфире в, как говорится, в качестве ротации снова Владимир Варсобин. И сегодня с Николаем Стариковым начнем с хорошей новости. Ну что, долго Стариков призывал Госдуму принять все-таки закон об упрощенном гражданстве, и вот вроде бы это случилось. Госдума приняла закон, и, в общем-то, можно на этот счет порадоваться. Вы, у вас в ваших мечтах, это чтобы ДНР, ЛНР и прочие непризнанные русские за границей могли спокойно получить русский паспорт. Сейчас это может произойти после принятия этого закона?
Здравствуйте. Да, мы давно выступали с инициативой того, чтобы сначала граждане ДНР, ЛНР, а затем и, в принципе, граждане всей Украины, за исключением тех, кто запятнал себя преступлениями, кто замечен в русофобии, у кого фамилия Порошенко, и он президент государства Украины, могли получить русское гражданство по упрощенной схеме. Быстро, четко и ясно. И вот вчера мы прочитали о том, что Госдума приняла закон. Ну, на самом деле, поправки к закону она приняла. Сегодня я и семья моих друзей, которые на себе проходят все круги ада, которые называются упрощенное получение российского гражданства, сели изучать этот закон. Я, конечно, в меньшей степени понимаю эту процедуру, чем они. И вот готов сегодня поделиться тем, что мы прочитали в этом законе. Очень хочу ошибиться. Глобально ничего не изменилось. Вот это самое удивительное. Такое впечатление, что кто-то имитирует деятельность, как это очень часто делает партия «Единая Россия». То есть как бы вроде что-то сделали, а суть не изменилась. Значит, два изменения внесены в закон. Первое. Ну, начну с конца, со второго. Президент Российской Федерации в гуманитарных целях вправе определять категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке, а также порядок и далее по тексту. Перевожу, о чем идет речь. То есть президент России имеет право своим указом дать право определенным категориям граждан право на упрощенное получение российского гражданства. Теперь вопрос, а что же такое упрощенное получение российского гражданства? Это 3 года. 3 года. И теперь как это выглядит на практике? Вот, значит, в одну из наших гуманитарных поездок на Донбасс мой коллега познакомился там с прекрасной девушкой, они поженились, она беременна сейчас, и после свадьбы они начали получать вот по этой упрощенной процедуре, потому что женитьба или выход замуж за гражданина России дает право и сегодня на эту упрощенную процедуру. Значит, это выглядит так. Миграционный центр, они живут в Москве, находится за Москвой, в Сахарово. Туда ехать на машине примерно час, ну, что уже не очень удобно. Значит, вы туда приезжаете, вас регистрируют, смотрят ваши документы, которые есть. А там много-много-много разных документов. На них мы сейчас не будем останавливаться, их очень много. И дают вам талончик на следующий день в очередь. Вы приезжаете на следующий день, ну и примерно в то время, в которое надо, вас проверяют опять документы, вы подходите. А дальше начинается такая история. Вам начинают говорить, у вас что-то не так оформлено. Здесь, если что-то им не нравится, сотрудникам миграционного центра, они говорят вам «до свидания», талончик регистрируют на другой день в течение 3 дней и просят вас что-то там исправить. Вот супружеская пара, о которой я говорю, где беременная жена, приезжала туда 7 раз. 7. На 7-й раз... им стали отказывать, знаете, по какой причине? Они написали место рождения родителей жены Украина, Донецкая область, а город Донецк не написали. После чего мой коллега сказал, что вы издеваетесь над моей беременной женой, но ее все равно документы отказали, дали талончик на следующий день. Правда, на следующий день быстро все приняли, и наконец-то можно было подвести итог. Так вот, с момента начала, с первого посещения до получения, это не гражданство, а разрешение на временное пребывание, то есть так, нижняя ступень, у них ушло, сейчас, чтобы мне не ошибиться, 4,5 месяца. Так вот, второй пункт вчерашнего закона дал некоторым дал президенту определять еще дополнительные категории граждан, у которых будет право вот на это безобразие. То есть 4,5 месяца туда ходить, чтобы получить РВП, и 3 года, чтобы получить гражданство. 3 года, еще раз подчеркиваю. Теперь второе, что было принято. люди сегодня должны подавать заявление по месту регистрации. Теперь им дана возможность подавать заявление не там, где они зарегистрированы. Это дает возможность людям, тем, кто идет по квоте, а квоты — это у кого старые родители, там, тот, кто был рожден в СССР. Ну, то есть сейчас не будем уходить совсем в детали. То есть не сделано самое главное. Россия не заявила. Граждане Украины могут приехать просто на территорию Российской Федерации и быстро в течение месяца-двух получить российское гражданство.
То есть именно Украины. То есть надо выделить эту группу. Ведь есть еще русские, которые переселяются из других регионов.
Мы сейчас говорим... Нет, это все и есть.
Вообще слово «русские», но Россия...
этот закон сейчас принимался России, под Украину. Да, под Украину. И у нас понятно, почему это действительно необходимо. Да, но еще я должен сказать, что помимо всего этого, супруга моего коллеги сдала 3 экзамена. По русскому языку, истории и праву. Скажите, пожалуйста, это как? По мне, это очень, знаете, как Ленин говорил. То есть, по сути, по форме все верно, а по сути издевательство. Русского человека просят сдавать экзамен по русскому языку.
Ну, чем не сдать? Он же знает русский язык.
Она беременная. У нее сейчас другие задачи. Надо по ускоренной программе давать людям российское гражданство.
А теперь,
если мы хотим, чтобы государство Украины перестало быть русофобским.
Николай, на самом деле ведь возможность этим упрощенным законом могут воспользоваться не только те, о которых вы думаете, а все остальные. Черепа же не будут мерить. Русский на лице не написано. И вся Средняя Азия вдруг окажется в передних рядах тех, кто хочет пройти, получить гражданство по ускоренному варианту. Вот, и, может быть, поэтому стоят разнообразные преграды именно для того, чтобы граждане России все-таки не размножались так сильно за счет нашего южных стран.
Товарищ Варсобин, я иногда жалею, что у вас российское гражданство.
Да вы сейчас тот момент.
И знаете, почему я жалею сейчас? Потому что было бы хорошо, чтобы вы съездили в Сахарово. Кстати, так сказать, руководство «Комсомольской правды», оно нас ведь слушает. Уважаемое руководство «Комсомольской правды», отправьте товарища Варсобина в Сахарово, пусть он туда придет под видом получающего РВП или, значит, другую какую-то ступень к российскому гражданству, окунется вот весь этот ад и напишет честную, открытую статью.
Об этом был репортаж полгода назад. У нас ездил человек, который действительно там...
А надо Варсобина отправить. Потому что если сейчас со мной здесь сидел у микрофона тот, кто туда ездил, он бы таких странных вопросов не задавал.
Все-таки вопрос был задан.
А я давайте отвечу на него. Угу. Значит, люди, которые имеют право на ускоренную процедуру, еще раз подчеркиваю, ускоренная — это 3 года. Среди них могут быть люди разных национальностей. Людям, которые живут на Украине, должна быть не вот эта ускоренная в 3 года, а ускоренная в 2 месяца процедура предоставлена. Именно для них конкретно и четко и ясно. И людей,
именно
которые,
для этой категории граждан.
Для этой категории. Им не надо сдавать экзамены по русскому языку, русской истории и русскому праву. Они получат русский паспорт, их дети будут учиться в русских школах, а потом в русские школы появятся опять в Киеве, Чернигове, Днепропетровске и так далее. И все они это выучат в свое время. Сейчас задача избежать той войны с Украиной, в которую Россию пытаются втянуть американцы.
Николай, ну я думаю, что, коль в законе прописана такая возможность выделить какие-то категории граждан, то вполне возможно, что это будет следующим шагом. Граждане Украины станут вот этим самыми... которым коснется именно вот эта мера, и они, возможно, вашими молитвами станут все нашими гражданами. Но, кстати, мы все будем платить им пенсии, как пишет наш один из слушателей, но это тоже вопрос спорный, и мы поспорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков. Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени. «По сути дела». Николай Стариков.
Да, и Варсобин, опять ты, Варсобин, пишет наши слушатели, я вас тоже всех люблю. Госдума приняла закон об упрощенном получении гражданства России, и это дискуссионная тема, конечно, тем более, что Владимир Жириновский высказался на эту тему так. Ну, по-своему, конечно, его ни с кем не перепутаешь.
В 2014 году нам сказали, все, вот, вносим поправку в закон о гражданстве, с Украины все будут получать 2 месяца. Ну, где это? 2 месяца. Как в 14-м переехали беженцы от войны, сидят в Ростовской области, никаких паспортов нет. Сейчас опять вносим поправку, что-то упрощаем. Где-то сидит враг и мешает давать гражданство русским. Боятся усиления России.
Это был Владимир Жириновский, лидер ЛДПР. 8-800-200-97-02. Господа, звоните, рассказывайте свои истории. Виктор из Липецка дозвонился. Виктор, слушаю вас.
Добрый вечер. Мне кажется, как говорится, хороша ложка к обеду. Мы уже взяли себе крымчан, и которые не платили налоги в наш бюджет, и теперь получают пенсии. Мы хотим еще эти взять. Если войну кто-то хочет устроить, поверьте, он ее устроит. Неважно, будет принят этот закон, не будет. Пора подумать о своих гражданах. Спасибо.
И тут, кстати, некоторые присоединяются. Да ради гражданства и мужики забеременеют, пишет один очень злой наш слушатель.
Да вообще, вот честно скажу, давайте к этой теме как-то серьезно, без шуток. Значит, хочу прокомментировать, во-первых, высказывание Владимира Вольфовича. Я согласен с лидером ЛДПР. Когда было нужно, когда была политическая целесообразность и необходимость, мы помним, что в Южной Осетии и Абхазии за неделю всем выдали российские паспорта. Значит, можем, если хотим.
Здесь что из этого вышло? Мы пенсии в Абхазию платим,
подождите,
и непонятно
дайте,
за что.
Дайте мне сказать. Угу. Вы не знаете за что, я вам сейчас объясню за что. Да?
Вот про Абхазию, да, давайте.
Значит,
интересно.
Израиль принимает евреев. Немцы в ФРГ принимают немцев. Если Россия просто ясно не принимает русских, это позорно и недопустимо.
А
вот
как определить, русские они или нет?
Есть престиж государства. Поэтому Россия должна заявить, все граждане, которые считают себя русскими разных национальностей, имеют право на получение российского гражданства. Это первое заявление.
Вы получите Среднюю Азию здесь?
Не получите, потому что нужно объяснить, что такое коренные народности России. Это те, кто проживает внутри Российской Федерации исторически. Таджики и узбеки не проживают. Хотите стать коренной национальностью России, вступайте Узбекистаном в Российскую Федерацию, если мы на это согласимся. И тогда будете получать гражданство просто и автоматом.
Обязательно. Список национальностей, которые имеют право на быстрое получение гражданства.
Обязательно.
И для этого... Черепа не будем мерить?
Черепа не будем мерить.
Хорошо.
Черепа мерить не нужно. Нужно в паспорт каждому гражданину Российской Федерации, как это было в советском паспорте, гражданство. Никаких проблем с этим нет. Это первое.
Национальность вы имеете.
Владимир Вольфович сказал совершенно справедливо. 2 месяца – это срок, за который мы спокойно можем давать российские паспорта. И у меня тоже возникает ощущение, что где-то сидит какой-то враг, который не дает получать гражданство русским. Я не понимаю, почему за 4 года после ситуации на Украине, которая может быть, знаете, тем петухом, который клюнул в теме нерасторопного законодателя, этот закон не принят. Президент еще раз об этом сказал. Мы сейчас с вами обсуждаем, что то, что подается как решение проблемы, не решает проблему. По-прежнему 3 года, по-прежнему очереди, по-прежнему мытарство. Это недопустимо.
8-800-200-97-02. Игорь из Москвы. Игорь, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. А я, знаете, тоже согласен и со Стариковым, и с Жириновским. Что-то там действительно нечисто. Конкретный пример. Не далее, как на минувших выходных подвозил молодую супружескую пару из Донбасса. 2 года уже в Подмосковье. Ну и насчет гражданства я тоже задавал им вопросы. А вы знаете, наверное, Николай, простите, Викторович, да, Стариков?
Да, слушаю вас.
Наверное, вашим родственникам намекали, значит, 7 раз вот их не пропускали. Потому что вот эта семья молодая, она мне рассказала, говорит, 200 тысяч с носа, и буквально мгновенно тебе гражданство будет. И второй буквально сейчас еще пару секунд, пример, подвозил работницу из Средней Азии клининговой компании. Вот она мне хвалилась, я себе гражданство сделал, я братишке сделал, а сейчас второй братишка сделает. То есть вот там как-то действительно просто, а с русскими мне тоже непонятно. Спасибо.
Спасибо. Начну давать гражданство, пишет наш слушатель. Донецк опустеет полностью. Некому будет работать и воевать. Все ломанутся на заработки или с концами уедут. Не будут давать гражданство. Некоторые россияне так говорят, понаехали, а еще с гражданством вообще возненавидят.
Я предлагаю дать гражданство, еще раз подчеркиваю, не только жителям ЛДНР. Ну, во-первых, все не уедут. Да? Отдать гражданство, начиная с Донбасса, всем гражданам Украины, за исключением тех, кто в нацистских батальонах, ну и так далее, и так далее.
А ДНР не будем давать, ЛНР?
Я сказал,
будем.
Сначала им, потом да. всем гражданам Украины. Поэтому по этой логике вся Украина опустеет. Ну, конечно же, нет. А вот война между гражданами одного государства, которые проживают в разных государствах, станет невозможно. Ну, нельзя все мерить деньгами. Понимаете, если бы Израиль бы экономил деньги, уж согласитесь, еврейская нация, ну, щепетильна со средствами.
Никогда вы сейчас общаетесь бы она... в эфире с людьми, у которых мало денег.
Послушайте
меня. Понимаете?
Израиль бы никогда не принимал всех евреев, если бы думал о деньгах. ФРГ понимала, что, открыв дорогу всем немцам, они выглядят, во-первых, как солидная нация, во-вторых, решают геополитические задачи.
Николай,
Россия не станет Николай, великой, если не будет принимать к себе всех своих сыновей и дочерей.
У нас есть уже опыт.
Нет у нас такого опыта.
Мы целую Абхазию содержим. Абхазию, где русских, кстати, очень мало, зато очень много стариков, и
я
мы платим туда очень много пенсий.
Я готов содержать Украину, чтобы не было войны.
Вы готовы содержать. Из вашего кармана?
Из средств российского бюджета, который сэкономит колоссальные деньги и колоссальное количество жизней, вы этим почему-то не понимаете. Потому что американцы рано или поздно Украину нынешнюю
вы
на Россию
очень
натравят.
Очень добрый за чужой счет человек. 8-800-200-97-02. Сергей из Волгограда. Сергей, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, а вот если насчет врагов развивать тему, вот, то нет ли действительно целенаправленного интереса у нас в элитах и в управлении в том, чтобы постоянно в напряжении поддерживать взаимоотношения между Россией и Украиной? Не отсюда ли ноги растут?
Спасибо.
Вот это законодательство, которое унизительно долго дает гражданство людям, которые хотят получить российское гражданство, оно принято задолго до всех событий на Украине. Но, конечно, может быть, есть у кого-то конкретный финансовый интерес. У какого-то клерка, вот в этом Сахарова, он там какую-то взятку получает, кому-то дает гражданство. Но, вы понимаете, есть государственная политика, с одной стороны, а с другой стороны, интересы нескольких клерков. Это несопоставимые величины. Государство должно выработать свою конкретную позицию. Мы эту позицию предлагаем. Россия открыта всем дочерям и сыновьям. Если чеченец живет за территорией Российской Федерации, он представитель коренного народа России, имеет право на ускоренное получение российского гражданства. Если это таджик, проживающий где-то, он может стать российским гражданином, если Россия этого захочет. Здесь никакого автоматизма быть не может.
Но он захочет, если когда 200 тысяч он заплатит, кому надо. У нас ведь чиновники на этом и живут. Поэтому скорее таджик с грузином станут гражданам России, чем русский из ДНР и ЛНР. Вот,
вы,
к сожалению,
предлагаете
у нас такая
не давать
система.
Никому гражданство?
8-800-200-97-02. А Михаил, Нижний Новгород, если не ошибаюсь. Белгород, прошу прощения, да.
Белгород. Добрый вечер. Я вот по поводу Абхазии хотел сказать. Дело в том, что в той Абхазии население 90 тысяч. На душу населения России пересчитать – это вообще копейки. А экономят бюджет на военных базах, на демпферной границе, на всех вот этих вот нюансах. Бешеный. Ну как к этому относиться? Вы говорите о том, что это очень дорого.
Ну, посчитайте каждый месяц, потом да. год, потом десятилетие.
А
вот миллиард
рублей. Посчитайте отчисление, которое каждый месяц будет стоить оборона от военных баз, находящихся на этой территории.
Вы считаете, что военная база в Абхазии, она решительно важна?
Она окупает эти затраты.
А каким образом вы это посчитали?
А вы посчитаете,
как вы это
сколько
делаете?
Стоит аренда? Сколько
да,
аренда?
Уважаемые коллеги, можно я вклинюсь в ваш спор? Да. Да? Спасибо вам за то, что вы позвонили. Абсолютно четко, логично объясняете. А Варсобин пытается уйти от ответственности.
Вот я просто не понял. База не вырабатывает денег. Они только пожирают деньги.
У нас в студии есть четкое разделение. Вы ничего не понимаете, а я здесь сижу на стуле, чтобы вам все объяснять. Так вот, объясняю. Украина – это одно из богатейших государств мира, а не только Европы. И поэтому, когда вы представляете дело, что там живет 40 миллионов нахлебников, вы не понимаете ничего. Как только мы дадим им российское гражданство, мы получим эту страну со всеми ее богатствами. это территория наша, там живут наши люди, это крайне богатая территория. Со всех точек зрения, геополитической, экономической, человеческой, это правильное решение.
А он не опасается, это, видимо, вам вопрос, ответочки в виде предоставления гражданства россиян в упрощенной форме от наших зарубежных партнеров?
Не опасаюсь, потому что Европа и так скоро будет наводнена беженцами, о чем мы поговорим с вами в другом
Она
программе.
Загнивает. Когда она уже загниет, эта Европа? 8-800-200-97-02, наш студийный телефон. Оставайтесь с нами. Услышимся через буквально 5 минут, я думаю.
По сути дела, Николай Стариков.
Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом? Хотите поговорить об этом? В эфире радио «Комсомольская правда» психолог Сергей Аракелян подскажет, как решить любую проблему. Ведь нерешаемых проблем нет. Телефон доверия. Каждый четверг в 0 часов 5 минут по московскому времени.
По сути дела, Николай Стариков.
Да, и припнувший к нему Владимир Варсобин. Переходим на другую тему. За вовлечение детей на митинги будут штрафовать. Извините, штрафовать будет нехило. По новому закону, который принят в Госдуме, наш удивительный, теперь за вовлечение детей штраф где-то 1 000 000 рублей. 1 000 000 рублей, вот верхняя планка, это с юридических лиц. А родители, ну, могут дойти штрафы до 50 тысяч. И теперь получается такая история. То есть, если ты хочешь хорошенько наказать организаторов митинга, ты просто находишь там ребенка, возможно, проходящего мимо. И 1 000 000 штрафа обеспечен. Это, вообще-то говоря, уникальная штука. Не нужно ОМОН, не нужно казаков с нагайками. Просто ищи ребенка.
Владимир, давайте я вам объясню, как человек, который проводил несколько митингов, участвовал в их организации. Когда группа людей, желающих провести митинг, подает заявку, это делается не только для того, чтобы как бы ввести их в законодательное русло и создать им якобы какие-то препоны, а для того, чтобы их еще и охраняла полиция. Поэтому организаторы митинга имеют право взять сотрудников полиции, которые их охраняют, и попросить, например, задержать человека, которого они не хотят видеть на своем митинге. Ну, какой-то провокатор, да? Человека агрессивного, пьяного. Поэтому после принятия этого закона, если кто-то пытается с ребенком в провокационных целях пройти на митинг, то организаторы делают очень просто. Они зовут работника полиции, говорят, пожалуйста, выведите.
Они замечают вот это. Они это сразу замечать должны, да? Я все правильно
Любой
понимаю.
Любой митинг, естественно, это либо огороженная территория, через которую пропускают сотрудники полиции, которые не будут пускать туда детей. Это первый вариант, когда митинг большой и серьезный. Когда митинг поменьше, несколько организаторов просто смотрят.
А сколько у нас лет не ребенку? С какого это начинается возраста? 15 лет, 16 лет?
Ну, надо посмотреть. Если не указано в этом законе, то у нас возраст совершеннолетия — это 18 лет.
То есть я, допустим, мой сын 17-летний не имеет права пойти на митинг?
Второй вариант. В каком возрасте у нас паспорт выдают?
В 14.
Вот второй вариант.
14-15 лет.
Нужно посмотреть, каким образом закон объясняет, что такое ребенок. Вот и все.
Ну, мне кажется,
здесь... Я не вижу здесь никаких проблем. Это первое. Потому что голосование у нас с 18. Паспорт у нас в более раннем возрасте выдается. Поэтому участие людей более раннего возраста в политических мероприятиях, а митинг — это политическое мероприятие, недопустимо. Тем более, что мы сейчас видим, как этим спекулируют определенные политические силы. Так что я никакой трагедии в этом не вижу.
У вас железные нервы.
Детям нечего делать на политических митингах.
Ну, все. Ну, то есть в 15 лет, если человек с паспортом уже, он имеет право...
Еще раз, смотрим закон. Мы сейчас с вами не знаем, что такое в данном случае по вот в этой трактовке, что такое ребенок, до какого возраста. Все.
Угу. А наша полиция достаточно честна будет поступать и не будет находить детей на близлежащих улицах, и все будет...
А при чем тут близлежащие
улицы? Ну, потому что сказать, что предъявить 1 000 000 рублей штрафа, да, достаточно предъявить одного ребенка.
Вы не понимаете, митинг — это место проведения митинга. Если кто-то ходит по соседней улице...
Да, идет мама с ребенком. Что? Ну, все.
А какое это отношение к митингу-то имеет?
Да никакого. Иди доказывай суде. Иди доказывай суде, что никакого... Этот ребенок пришел случайно.
Значит, вы просто исходите из презумпции виновности. Причем виновности в полиции.
Я в реальной стране живу, а вы выдуманы.
Полиция собирается ловить детей на улицах, пихать их в митинги, а потом штрафовать их. Да не надо. Они сами своих детей...
То есть причем... родители должны заплатить 50 тысяч рублей за то, что ребенок интересуется политикой и пошел на митинг. Штраф будут платить, конечно, родители. 50 тысяч рублей. И они изымут из нашего, кстати, не такого уж богатого бюджета. И ребенок будет страдать, потому что это... ну, мало того, что там, конечно, его накажет злой отец, потому что у него отобрали месячную зарплату. А еще он недополучит, наверное, одежды, он будет хуже питаться. Возможно, у него будет репетиторов. Только за то, что человек пришел и послушать взрослых о политике. Только за это, да?
Еще раз, принят закон... который я исключает спекуляцию детьми. Сегодня детьми там просто спекулируют.
Очень просто все
начинают
запретить.
Массовые беспорядки там, где находятся дети. И я вам скажу для чего. Для того, чтобы кого-нибудь из этих детей задавили. Для хорошей картинки для BBC и других всяких западных станций, которые случайно окажутся там.
Николай, вы меня не понимаете?
Я вас прекрасно понимаю.
Вы не понимаете меня, мне кажется. Вы
а вот вы сейчас работаете под дурачка и не
Почему?
Хотите понимать, потому
я
что...
Я просто знаю, что это будет злоупотребление правоохранительных органов.
Да чушь
я
собачья.
Знаю, что пострадают родители совершенно нечаянно. Они воспитали хорошего ребенка, умницу, который просто хочет послушать. В чем трагедия, если ребенок хочет послушать какого-то оратора? А в это время мама с папой на работе. Почему ко мне придут полицейские и скажут, все, в полицию,
потому
вам штраф. Почему?
Дети не должны заниматься политикой. Понятно?
Я должен говорить ребенку, чтобы он не ходил на митинги.
Объясните своему ребенку, что принят такой закон, и ему не надо ходить на митинги.
Что такие, что взрослые идиоты, я скажу, извини, у нас дурацкая Госдума, у нас сидят там идиоты, они придумали очередной глупый закон. Поэтому ты, дорогой, если увидишь митинг, беги оттуда. Я буду просто дураком в его глазах.
Не сомневался, что вы будете разговаривать со своим ребенком именно в таком тоне. А вот я буду говорить по-другому.
А как
и думаю, что
говорить?
Радиослушатели тоже.
Как вы будете говорить?
Я скажу, уважаемая доча, если ты собираешься куда-то пойти, вот принят такой закон, пожалуйста, сейчас этого не делай. Ты просто не понимаешь, во что тебя могут вовлечь и каким образом тобой могут манипулировать. Поэтому подожди пару лет и иди куда хочешь.
Ну что ж, ладно, мы выяснили позицию. 8-800-200-97-02. Александр из Москвы. Александр, слушаю вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы извините, это антинародный закон, и я считаю, что если захотят, как говорится, нагреть тех, кто, ну, организаторов проведения митинга, это им ничего не составит, потому что летом, во время митинга, когда был организован Навальным, после ролика про Медведева, хватали, мать стоит на белорусской, это я точно знаю, это мне рассказывали, с двумя детьми. Сотрудник милиции просто и мать, и детей хватали в автобус и в обезьянник. И потом доказывай. И вот миллион, и два, и три. И таких случаев было просто немерено. Это мне люди говорили, которые туда ходили. Что вы мне ответите на это?
Николай пока улыбается.
А
Николай,
я вам
пожалуйста.
Отвечу, что у вас... вы можете на Нобелевскую премию по литературе претендовать, потому что уровень вашей аргументации, как у господина Солженицына. Мне люди рассказывали, что... И дальше через запятую. Вот у Солженицыну тоже рассказали, что убили 60 миллионов человек и так далее. И вся книга его... «Архипелаг ГУЛАГ» наполнена вот этой вот демагогией, передергиваниями и фальшивыми цифрами. Так что, в принципе, садитесь, пишите книгу, уважаемый радиослушатель, и вас ждет Нобелевская премия.
8-800-200-97-02. Наши слушатели пишут. Гражданин ведущий, на митинге националистов, которые будут призывать вешать антифа и остальных левых, можно идти ребенку? Слушайте, вот что такое ребенок? Если ему будет опасно среди этих ребят, я, конечно, это, конечно, глупо отпускать ребенка, если там жгут фаера и ходят эти самые злые люди, да? Но если он сам хочет что-то увидеть, я не смогу ему запретить.
Слушайте, вы были хоть на одном митинге?
Я был на 500 митингах.
Да, ну тогда напомню вам, что фаера жечь и беспорядки какие-то начинаются не до того, как люди собираются, а после. Поэтому, когда вы говорите, что злые люди ходят и фаера жгут, не надо туда пускать людей.
Я буду переживать.
Сначала туда люди приходят, а потом начинается безобразие.
Я запрещать не буду. Я не буду запрещать своему ребенку, если ему интересно. И, конечно же, если это не будет совершенно, я не буду одобрять ничего противозаконного.
Будете...
Но просто подойти и послушать, я
этому
запрещать не
буду. Если будет нарушаться закон, готовьтесь к штрафу.
Хорошо.
Готовьтесь.
Хорошо. Я заплачу за свободу своего ребенка. И я не буду... Я заплачу 50 тысяч для того, чтобы человек пришел и исполнил свой гражданский долг. Послушал другого человека.
Пожалуйста, для вас закон и принят.
8-800-200-97-02. Сергей из Волгограда. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Знаете, добрый, добрый.
Вот, в принципе, не буду менее импульсивен, чем товарищ, который дозвонился до этого. Но хотелось бы сказать, что да, мы правильно, мы живем в правовом государстве согласно Конституции. Но по факту у нас бывает все совсем наоборот. Николай, вы, наверное, далеко живете, да, грубо говоря...
Смотреть. Я живу в Санкт-Петербурге. Далеко это или нет, не знаю.
Знаете, без разницы. Я считаю, что это город, ну, довольно-таки большой, да. Но там более правовое государство, чем в глубинке. И когда проводятся какие-то митинги здесь, на местах, к примеру, да, ну, в таких небольших городах, там до миллиона, в основном проблема там в чем? Проблема в том, что люди не получают зарплату, они выходят на митинг. И правильно, как сказал ведущий, что да, проходя мимо, ну, дети, они останавливаются, школьники, они смотрят, им интересно. А вот кто будет действовать в отношении их? Правоохранительные органы, другие там структуры, дружинники, казаки и так далее. Да, может сцепить любого ребенка и сказать, что да, он был. Да, вот он присутствовал, вот у вас там миллион.
Давайте штраф, я вам объясню. Значит, у каждого гражданина есть права и есть обязанности. Значит, право провести митинг и подать заявку у него есть, но у него есть обязанность действовать в рамках закона. Значит, организатор может быть не один, у него помощники есть, там специальных людей выделяют, которые стоят и смотрят, чтобы никто с детьми случайно, сами дети не подошли. Идет мальчик, извини, здесь митинг, вот иди. Товарищ полицейский, проводите, пожалуйста, малыша, ему здесь не место. Все.
Несовершеннолетние – это лица до 18 лет, а до 14 считаются малолетними. То есть, другими словами, в армию идти можно, в митингах участвовать нельзя.
А в армию...
18 лет, вроде как бы 18-19 лет в армию призывной, вроде в возраст.
А почему в 18 лет нельзя участвовать в митинге?
Ну, потому что совершеннолетие... Наступает 18 лет.
Ну, 18 лет наступило совершеннолетие. Но я думаю, что здесь, наверное, все-таки закон. Я так думаю. Здесь я не уверен, потому что не смотрел. Конечно, 17-летнего человека ребенком назвать вряд ли можно.
8-800-200-97-02. Андрей из Краснодара. Андрей, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, проверят, естественно, документы. И когда проверят документы, ему не будет 18, штраф. Могут наложить, естественно, административная комиссия, правонарушение на лицо. Ну и действительно делать на митинге нечего ни детям, ни взрослым. И дети сейчас уже не особо будут ходить на митинги. Большинство из них уже поняли, где их угораздило родиться. И как бы родители должны детям объяснить, что нужно подальше держаться от сотрудников правоохранительных органов. Это чревато у нас. И подальше от политики. Потому что бессмысленно и беспощадно. Такая у нас страна, родину не выбирают.
Ну, на самом деле, новое
это
поколение,
звонок, но давайте
новое поколение отличается от старшего поколения, они другие. Вот это надо тоже учитывать. Да, мы сейчас перейдем к другой теме. Напоминаю, наши студийные телефоны 8-800-200-97-02. И поговорим в следующей части о том, почему 66% россиян жалеют о распаде СССР. Это новые социологические данные. И, кстати, это подтверждает наши данные «Комсомольской правды», но об этом чуть позже. Оставайтесь с нами. 8-800-200-97-02.
По сути дела, Николай Стариков. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела, на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени. По сути дела, Николай Стариков.
66% россиян жалеют о распаде СССР по свежим социологическим данным. Радио «Комсомольская правда» учинил свой опрос сегодня. И 74% сожалеют о развале СССР и не сожалеют 26%. Как говорят социологи, мы вышли на рекорд. В России тоска по Советскому Союзу побила предыдущие рекорды. И почему-то она усилилась сейчас. Почему, как вы думаете, Николай?
Владимир, могу я встречный вопрос вам задать как стороннику демократии? Ценностей, открытости
и прав человека,
и противнику всяческих запретов. Вы в каких процентах? Тех 74, кто сожалеет о распаде Советского Союза, или 26, кто считает, что это хорошо?
Нет, я просто не сожалею. Мы проехали.
Ушли от ответа.
Итак, нет, я не сожалею. Я бы проголосовал нет, не сожалею. Я среди вот 25-26%.
А я среди тех 74%, которые сожалеют.
Вы из большинства, я это всегда знал.
Ну, я из большинства.
Вы во всем.
Потому что на нашей стороне здравый смысл.
Конечно.
На нашей стороне историческая
правда. Мы сейчас не на выборы находимся, да.
Угу. Вот. Но и это, я еще раз это попросил вас ответить на этот вопрос, чтобы радиослушатели, которые сейчас только подключились, поняли разницу наших с вами подходов.
Не, я объясню. Со Советским Союзом очень много связано хорошего, доброго. У меня детство прошло в Советском Союзе. Но это примерно то же самое, как вот о своей улице с моими друзьями, пацанами, которыми мы бегали, тосковать. Я знаю, что это не вернуть. Ну, что толку, что я буду страдать, чтобы вернуть детство?
А вот смотрите, как вы передергиваете. Как...
Почему?
А, объясню.
Это невозможная страна уже для нас сейчас.
Подождите. Каким образом был сформулирован вопрос уважаемого радио «Комсомольская правда»? Вы
сожалеете о развале СССР?
Ну. Вопрос. Здесь где о необходимости вернуться туда? Вы сказали, я не сожалею, потому что это невозможно вернуть и туда,
да,
невозможно. Я согласен, что вернуть невозможно, и вернуться туда невозможно.
А что сожалеть?
Потому что это было прекрасно.
Прекрасно.
Потому что уничтожено предательством. Потому что нужно возвращаться не в прошлое, а в будущем. Брать то хорошее, что у нас было в прошлом, в настоящем. Вот, формировать будущее. Поэтому, когда вы говорите, я не сожалею о Советском Союзе, потому что я не хочу туда возвращаться, вы передергиваете. Потому что в Советский Союз невозможно вернуться. Как невозможно вернуться в Татаро-Монгольскую империю, в Российскую империю, в Римскую империю или еще в какую-нибудь. Но можно в будущем построить государство, в которое взять все лучшее, что было в Советском Союзе.
А кто против? Я за. Я вот то, что говорите, я за.
Вот ну. Видите, прекрасно.
Ну. Значит... А сожалеть зачем? Надо брать все лучшее.
Потому
и
что...
реализовывать это в будущем. Причем здесь жалость?
Объясняю. Например, на выпускном балу я не рискнул подойти к девушке, которая мне понравилась, и не пригласил ее на танец. Прошло много лет. Я сожалею о том, что в тот момент я не сделал этого, но я не хотел бы туда возвращаться, потому что это невозможно. Я не думаю о возвращении туда. Я просто сожалею это. Понимаете, что такое сожаление?
Вы лирик, я понял.
Понимаете?
Ну, я немножко по-другому устроен. 8-800-200-97-02. С Евгений из Москвы. Евгений, слушаю вас. Здравствуйте.
Добрый день. Я сожалею о том, что Советский Союз предатели разрушили, потому что это было абсолютно социальное государство, главной задачей которого было благо народа. Было бесплатное образование, была бесплатная медицина, была безопасность. Вот, и не стоял вопрос, что нужно детям, в том числе и таким продвинутым родителям, как Варсобин, ходить на митинги. Мы учились, и нам давали лучшее образование в мире. Я это говорю ответственно, потому что я жил за границей долго.
Я ходил на митинги. Я ходил на митинги в советское время. Мы все ходили на 1 мая, на 7 ноября. Но мы ходили на митинги.
Это было не митинг, а это была демонстрация.
Демонстрация, потом потом митинг.
А то, что вы называете это митинг, вы можете назвать, так сказать, что угодно тем, что вам взбрет голову. Это не значит, что мы должны разделять ваше мнение.
Я тоже так считаю.
Говоря о демократии, признаете только мнение свое.
Почему? И ваше тоже признаю. Вы не волнуйтесь так. Не волнуйтесь.
Я не волнуюсь. Не волнуйтесь вы.
Хорошо.
Вот. Не волнуйтесь. Деньги из Госдепа вас еще найдут. Вот.
Зачем?
И ваши коллеги из «Эхо Москвы» вам помогут. Я вам говорю, если вам не нравится в стране, у нас страна свободная. 30 минут на электричке, вы в аэропорту, в любую точку мира. Там, где на митингах вас будут приветствовать и, значит...
Ну целовать, вот. Как в Париже.
Ну вот, и вы мне советуете уехать из страны, да?
Конечно, советую.
Вот.
Я вам советую это сделать. И вы там на деле проверите,
знаете,
как там у них...
хорошо, что в нашей стране вы только советуете. Вот когда мне будут уже не советовать, а как вот в 1933-1934 году немцы советовали многим побыстрее бы смотаться определенным количеством интеллигенции, вот тут я скажу, что да. А так нормально. Это, мы же в демократической стране, у каждого свое мнение. 8-800-200-97-02. Просто недавно прочитал книжку, как выкидывали самостоятельно думающих людей из так подобных стран.
А какое это имеет отношение к звонку радиослушателей?
Петр из Москвы. Петр,
опять
слушаю вас.
Опять передергиваете.
Добрый вечер. Ну, я считаю, что Советский Союз можно было и распустить, можно было его укрепить. Дело в том, что и эти планы были, и они были достаточно основательными. Для меня неприемлемо то, что все это было сделано кучкой авантюристов.
Подождите, первый вопрос, простите, я вас остановлю. Вы среди 74%, которые сожалеют об этом?
Да, я среди 74%, да. Вот, это была кучка авантюристов, а новых... аргументировала, вот совсем недавно был господин Шахрай,
То есть они сделали со страной то, что хотело сделать эти 5-6 человек. Вот это неприемлемо. Ну, смотрите, как Великобритания выходит из Европейского Союза, да? Это будет продолжаться годами. А как сделали мы? Мы 28 там, или 30 миллионов русских под зад, и они у нас где-то там обитают в каком-то межзвездном пространстве. То есть это был полный произвол, полное насилие. И самое главное, что в итоге мы получили слабую страну, мы получили не социальное государство. По существу мы получили какой-то муляж Российской империи 19 века. И говорим, что так и должно быть.
Спасибо, спасибо. Да, я согласен, кстати. Вот насчет социального государства, это прям в точку. Сейчас вся страна мучается вопросом, а почему правительство и народ, они очень отдельно друг от друга. Хотя, честно говоря, я вспоминаю свое детство.
Так все-таки вы в 74% или в 26%?
Дайте договорить. Я помню, как мы ездили из Саранска за колбасой, за всем, чем можно на самом деле, за одеждой нормальной. Мы ездили в Москву. Вот эти поезда называли там с шуткой «длинный, зеленый, пахнет колбасой». Был страшный дефицит. Я думаю, что Советский Союз все-таки больше разрушил вот эта тоска людей по нормальной жизни.
Вопрос.
В плане купить.
Разве способом решения дефицита это исключительно разрушение государства?
Да вот как-то вот
Китай
пошло
был
вот так.
Тотальный
вот.
Даже голод там был. Китай усилился. Все можно было сделать. Не надо, если у вас тараканы в доме завелись, не нужно дом сжигать. Вот
не
о
знаю,
чем речь.
Не знаю. Что случилось, то случилось. Надо действительно работать с тем, что есть. И нам нужно укреплять свою страну в тех границах, которые она
да,
нам
но
досталась.
Это не мешает нам сожалеть. И помнить, что хорошего у нас там было, чтобы взять это в будущее.
Да я вообще сожалею об империи царской.
И я тоже сожалею.
18-17 век. Можно вообще надо любить свою историю.
Оттуда возьмем.
Конечно, надо любить свою историю и историю своей страны. Конечно.
Ну, прекрасно. К концу программы вы хоть чуть-чуть превратились в человека, любящего свою родину.
Я таким и был. Это был Николай Стариков, Владимир Варсобин. Услышимся через неделю.
По сути дела, Николай Стариков. Магеллан прошел вокруг света за 3 года. И его знает весь мир. Фок и Паспарту потратили 80 дней. И про них написали книгу. А с нами это можно сделать всего за полчаса. Знаменитые путешественники в прямом эфире расскажут, где побывали, что увидели и через что пришлось пройти, проехать, проплыть и пролететь. Совместный проект «Радио Комсомольская правда» и Русского географического общества «Клуб знаменитых путешественников». Отправление каждый четверг в 12:05 по Москве.